Talk Podcast.
Приветствую вас, товарищи! Мир, труд и каучуковая жвачка!
Добро пожаловать! Я Денис.
А я Согат.
Мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Немножко офф-топа. Вы можете подписаться на наши соцсети ВК, Телега, Инста и даже ТикТок. Там мы публикуем различный визуальный контент, мемы и даже новости. Если вы слушаете нас на яблочных устройствах, поставьте, пожалуйста, нам оценку, только честную, и расскажите, что вы думаете о нашем подкасте. Спасибо.
Все было готово к отъезду. Самолеты стояли на взлетной полосе. Большая часть людей, покинувших общину, расселась по местам. Лишь часть журналистов и конгрессмен стояли снаружи, когда выехавший из джунглей трактор с прицепом остановился рядом. Пятеро или шестеро неизвестных начали стрелять. Тех, кто не смог убежать, они добивали. Стреляли снова и снова. Один из самолетов попытался взлететь, но и там был человек Джима Джонса. Тот самый парень, который рассказывал конгрессмену Райану, что в коммуне творятся ужасные вещи, что проповедник Джонс не даст им спокойно улететь. Ларри Лейтон. Он открыл огонь в салоне. Трактор уехал. Нападавшие скрылись. Спустя какое-то время Лейтона задержали гаянские военные. Из 30 человек погибли пятеро. Трое журналистов, одна бывшая участница коммуны и конгрессмен Лео Райан, который еще за несколько часов до смерти был убежден, что последователи Храма Народов искренне счастливы и никому не желают зла. На утро следующего дня в Джонстауне практически все будут мертвы. Революционный акт самоубийства, так назовет это лидер культа Джим Джонс. Всего же через двое суток будут найдено свыше 900 трупов, треть из них дети. Что же стало причиной такой трагедии? И как так случилось, что человек, ставший лицом борьбы за равноправие в США 70-х, убедил почти 1000 людей расстаться со своей жизнью? Давайте разбираться.
Heretic Talk. Джим Уоррен Джонс родился в 31-м году 20 века в маленьком городке штата Индиана. Рос в довольно бедной семье и с раннего детства был предоставлен сам себе. Он был довольно замкнутым и странным ребенком. Его отец, Джеймс Турман Джонс, был ветераном Первой мировой, алкоголиком и заядлым членом местной ячейки Ку-клукс-клана. Его мать самоустранилась от воспитания своего ребенка.
Вообще очень интересно, что Джим Джонс родился совсем не в религиозной семье. Его мать даже обладала взглядами агностического характера, а отец хоть и был религиозен, ну так, не то чтобы очень сильно. Он больше интересовался деятельностью клана, чем религией. И поэтому религиозность Джима их довольно сильно бесила с самого начала. Вообще говорили, что мать этого ребенка не хотела и особо и не скрывала, что лучше бы он не рождался. Так что очень часто Джим оставался на улице, наедине с собой. И ему помогали местные, так как они жили в совсем небольшой сельской местности. Даже не в Линне, а там рядом с Линном. Так что все его знали и помогали. И еще один момент довольно занятный в том, что в Линне, ну они потом переехали туда с семьей постепенно, через размен квартир. В Линне было сразу много церквей, 5 штук аж. Ну, точнее, 5 штук, в которые попал Джим, а вообще было даже больше. Потому что вообще США, особенно если взять Индианаполис, это многоконфессиональная страна, и там очень много самых разных религиозных течений. И Джим посещал все 5. То есть его жизнь в детстве крутилась вокруг церкви. И с детства же он любил постановки. Вот да, он сгонял детей, например, на похороны сбитых животных, и заставлял их присутствовать. Если им было неинтересно, конечно, он позволял ему ходить, но так или иначе он собирал их еще вместе на молитвы и любил демонстрировать свои лидерские качества уже тогда, потому что он смотрел на священников в церквях, которые посещал, и видел, что все смотрят на священника и слушаются его, и ему это нравилось. И вот как раз там-то он и познакомился с Миртл Кеннеди.
Действительно, когда Джимми стал старше, он посещал все 5 церквей. В нескольких был крещен, но самое основное влияние на него оказала церковь пятидесятников.
А кто такие назаряне? Назаряне – это церковь, придерживающаяся очень сильно концепции помощи бедным. Милосердие – основной элемент веры назарян. Это церковь Уэсли изначально, уэслианское движение, и она родственна пятидесятникам, но все же стоит немножко в стороне. И вот так получилось, что ему там нравилось больше, чем у себя дома. Так что знания Библии ему, в общем-то, навязали. Интерес к литературе марксизма и вообще всяких личностей, которых он считал образцами поведения, случился уже чуть позже. Но из таких интересных элементов, интересных сцен его детства, хочется отметить вот какую. Когда шла война, ему было лет 10-12, и все дети, конечно же, сочувствовали союзникам, хотели быть похожими на них, а вот Джим нет. Джиму нравился Гитлер, потому что он умел держать под контролем массы, обладал сильным влиянием. Дошло до того, что когда пленных вели через их городок, то он к одному подошел, тот его погладил по голове, а Джим Джонс ему в ответ зиганул и был очень рад этому. Многие отмечали из его знакомых в те времена, что он любил так походить, позиговать, то есть, видно, восхищался уже тогда умениями нацистов манипулировать людьми. Я считаю, это важная деталь. Становление. Уже тогда он, во-первых, не боялся быть необычным, не таким, как все остальные. И, во-вторых, уже тогда восхищался сильными личностями, которые умеют контролировать массы.
Предлагаю рассмотреть само пятидесятническое движение.
Конечно, потому что это, по сути, основа его теологического мировоззрения будет. И сформирует полностью весь лик и образ его церкви.
Пятидесятники – это христианское движение, название которого происходит от пятидесятницы, то есть сошествие Святого Духа на 50-й день после смерти Христа. Происходит вообще движение с начала 20 века, когда люди ожидали второго пришествия, верят, что живут в последние времена. Ну а когда же это было иначе, в общем-то?
Стоит, я думаю, заметить еще, что как раз это происходит после начала активного развития и популярности оккультных течений среди европейской и американской публики. Как раз вспомните, это тот момент, когда спиритуализм, появляется учение Блаватской, уже только еще начинается, но вот уже подходит интерес в восточных идеологиях, как раз тайные движения, оккультизм на подъеме.
Ну и плюс 20 век, необходимость каких-то реформ, и вот пятидесятники стали одной из новых таких форм христианских верований. Например, пятидесятники верят в непогрешимость Библии, в крещение Святым Духом, в исцеление верой. Они используют песенные молитвы, верят в дар пророчества, и, например, одним из немаловажных, можно упомянуть, является дар языков. Это когда во время молитвы человек может начать говорить что-то непонятное на неизвестном ему языке, то есть через него говорит Святой Дух, как считают пятидесятники.
Это прямо восходит к Библии. Дело в том, что во время Пятидесятницы апостолы испытали совершенный экстаз, воздействие Святого Духа, как они это называют. И глоссолалия, в данном случае, это умение говорить на других языках, проявление Святого Духа. Поэтому пятидесятники так сильно заостряют на этом внимание, что если глоссолалия начинается, значит Святой Дух действительно пришел, и действительно происходит чудо на наших глазах.
Дар чудес является одним из важнейших, когда священники или же искренне верующие могут творить невозможные вещи. Также пятидесятникам свойственны коллективные молитвы, когда дух захватывает тело, оно перестает подчиняться своему хозяину, и человек начинает либо танцевать, либо биться на полу в конвульсиях, или, что также характерно, ходить или бегать по проходам внутри церкви. Само собой, коллективно.
Собственно, движение Latter Rain, возрождение такого позднего дождя, это случилось в середине века и будет связано уже с историей самого Джима, возникло именно из-за подобного явления. Люди собрались вместе и 3 месяца подряд постились, молились, пока наконец не стали кататься по полу и говорить на неизвестных языках. Они решили, что вот это символ возрождения и тот самый знак, которого они ждали, чтобы восстановить движение, ну, к тому времени уже находившееся в некотором упадке. Вот еще одна характерная деталь, которая демонстрирует всю противоречивость движения пятидесятников. В Германии оно не прижилось совсем. Почему? Потому что немцы сразу сказали, что это оккультизм, и это, скорее всего, дьявольская одержимость, а никакой не бог и не святой дух. Так что пятидесятники не были так уж популярны и так уж охотно приветствовались в религиозной среде. Но, тем не менее, влияние их очень велико до сих пор.
Кстати, они присутствуют и в Российской Федерации. Но главным действующим лицом в Пятидесятнической церкви является священник, который ведет пламенную проповедь, который держит свою паству. Именно это, как я полагаю, и захватило Джонса. Он же с детства хотел быть значимым, хотел обладать властью. А вот таким путем, как он это видел, он мог добиться власти. Джонс с отличием окончил среднюю школу. Еще тогда он был озабочен проблемой расового неравенства. Например, известна ситуация, когда он хотел привести в дом своего друга, который был темнокожим. А вот отец ему сказал, что черного в его доме не будет, пока он там главный. Также, например, церкви, в которых прихожане могли быть либо одного, либо другого цвета кожи. То есть сегрегация.
Почему так получилось? На мой взгляд, причина в том, что Джим с самого начала был не против отличаться от остальных. Он, например, частенько в школу ходил в церковном одеянии, а не как все дети остальные, за что над ним смеялись, и он чувствовал себя одиноким еще тогда и был не против противостоять этому. Вот почему, когда он съездил, например, на семинары с Кеннеди, да, тетушка его даже на семинары возила отдельно, а родителям было пофиг. Когда он приехал оттуда, то даже начал просвещать детей, устроил им небольшой секс-просвет, из-за чего родители вообще запретили ему общаться со всеми сверстниками. Так что, когда он увидел притеснение черных по-настоящему, ну, прежде всего, в церквях, конечно, их не пускали туда, то для него не было большой проблемой начать их поддерживать, потому что он уже научился противостоять большинству к тому моменту. В отличие от остальных, для которых поддержать черного считалось все равно, что получить такую же черную метку на себе.
Через год после окончания школы он женился на своей подруге, с которой познакомился, работая в медицинском учреждении санитаром, на Марселин Болдуин. Она, кстати, была немножко старше его. Через пару лет начал посещать собрание коммунистов США в Индианаполисе, куда они с женой переехали. И, неожиданно для себя, там он получил работу в церкви. Несмотря на то, что его убеждения уже тогда были социалистическими. Он стал учеником пастора в церкви Somerset Southside. Там же запустил проект игровой площадки для детей всех рас. Что было неожиданно для того времени.
Почему Джонс удивился так сильно, когда ему разрешили проповедовать и приняли в церковь? Потому что в целом католическая церковь относилась к расовому вопросу радикально. И в те времена, и вот только до самых последних времен, только ближе уже к 90-м, она начала как-то прогибаться в этом вопросе. А до того никакого расового равенства не предполагалось в принципе. Вот почему он был так удивлен. Он знал хорошо, что и по энцикликам Пап Римских, по прочим моментам, что, во-первых, они не приветствуют расовое единообразие, а во-вторых, что даже, наверное, еще важнее, они строго оппозиционны социализму. Это подчеркивалось с самого начала. Все они говорили об одном. Социализм ведет к проблемам, потому что вот это непорядок. Только уже ближе к 80-м. Начало смещаться понимание, что социализм — это какая-то попытка создать общественное равенство, которое проповедовал Иисус, но в то же время нельзя делать это за счет личных свобод.
Джим Джонс все-таки покинул церковь в Индианаполисе, в которую его приняли учеником. Как объяснял, например, он сам, ему запретили приглашать в паству чернокожих. А может быть, вполне он просто не видел для себя развития.
Ну, очевидно, с Индианаполисом была проблема. Во-первых, Индианаполис не такой уж населенный штат для начала. Во-вторых, не очень-то паства его, скорее всего, приветствовала с такими идеями о поддержке цветного населения. Это очевидно было, что, во-первых, это сулит ему проблемы, во-вторых, и что наверняка было главным для него, здесь он не получит того признания, которое ему хотелось получить. Здесь он тысячу людей, короче, в церкви не соберет, вряд ли.
Примерно тогда же он побывал на съезде пятидесятников, где ему рассказали пророчество, что вот так произойдет, что он, Джим Джонс, станет великим пророком. Ну, надо ли говорить о том, что Джим воспринял это всерьез? И уже в 54-м году он стал проповедовать для церкви собрания Господня. и даже убедил свою жену перейти вместе с ним к пятидесятникам. У Джонса была маниакальная любовь к власти. Его целью всегда было получать одобрение паствы и вести людей за собой. Однако в 55 году лидеры церкви Собрания Господня запретили исцеление верой. А надо понимать, что Джим Джонс же не просто так хотел быть пастором. Ему нравился контроль. А как добиться контроля, когда люди в тебя верят? А как в тебя будут люди верить, если ты проводишь чудесное исцеление?
Тут есть еще один момент такой интересный, что 55-й год — это еще и тот момент, когда начался раскол среди пятидесятников. Именно в этот момент закончилось движение Latter Rain Revival, ну, то есть возрождение позднего дождя, и началось уже движение позднего дождя. В чем проблема? В этом движении исцеление происходило с помощью наложения рук. А наложение рук ранее в церкви считалось символом одержимости и вообще признаком дьявольского промысла. Пятидесятники новый подход не приняли и стали его срочно ликвидировать по своей церкви. Вот почему, видимо, новый пастор пришел, и он не поддерживал, вот как раз на фоне этих противоречий, решил надежно гарантировать лояльность своей церкви пятидесятническому движению, чтобы его не ассоциировали с Latter Rain, потому что это было все равно, что ругательство среди них, принадлежность к этому движению.
Джим же, например, объяснял, что его вынудили уйти из-за проповеди о равенстве белых и черных. Ну, надо заметить, что могло иметь место.
Плюс и еще одна причина могла послужить в данном случае – это нарастающий маккартизм в США. Как раз в эти годы началось массовое преследование коммунизма в Соединенных Штатах и коммунистов конкретных. Поэтому, возможно, церковь еще и захотела избавиться от опасного представителя, который открыто заявлял, что он посещает марксистские кружки, и, во-вторых, открыто ведет социальные проповеди на похожие темы. Так что еще один вариант: пастор решил обезопасить себя, чтобы не попасть под глаз правительский.
В то время на Джонса начал оказывать большое влияние Уильям Бранхам.
Это очень интересный товарищ. Один из создателей движения Latter Rain как раз. И что-то вроде рок-звезды в этом движении. Потому что он увидел в свое время явление Бога к себе. И он призвал его производить публичное лечение людей, чтобы таким образом нести Слово Божие всем остальным. Этот человек был очень-очень популярен в Соединенных Штатах того времени, ну, понятно, в религиозной среде, как целитель и как оратор. Хотя при этом довольно хорошо известно, что многие его исцеления были постановкой. Но верующим это не проблема, как выясняется. Постановка, не постановка, они все равно приходят большими массами. И, скорее всего, Джим очень сильно им заинтересовался по причине его высокой популярности.
Но, в свою очередь, сам Уильям Бранхам тоже потом начал оказывать протекцию для Джима Джонса.
Он увидел в нем большую перспективу.
К слову, если даже вспомнить, как занимался исцелениями Джим Джонс, то прослеживаются параллели. Например, очень частые были явления, когда заранее заготавливались куриные потроха, и Джим искал человека в толпе, кто подходил бы ему более всего, у кого была бы какая-то болезнь. Он призывал, скорее всего, это была черная женщина, самый доверчивый слой населения, пожилая черная женщина. Подзывал ее к себе, говорил: «У вас рак». Человек удивлялся, либо соглашался, после чего он отправлял этого человека вместе со своей помощницей, которая предлагала человеку вытошнить то, что внутри, и просто после этого подготовленная потроха показывала, как то, что вышло из человека, а там уже все было черное, вонючее, и Джим Джонс говорил: «Вот ваш рак, вы здоровы, вы здоровы, дети мои». А это вызывало огромный успех, люди просто были в восторге.
James.
Yes, that's my brother.
He was 14 years of age, and someone, he was reading something, and someone asked him for what he had, and he didn't want to give it.
Yes,
and
that's, he did.
That person shot him to death.
Yes, he did. Yes, he did.
I'm saying this to give you faith,
yes,
so that you can mount up, because you've been feeling pain here in the chest,
yes,
and in the back.
Yes.
And you injured your foot some time ago, and
yes,
you've been having constant pain in it, or you had to move around with a chair.
Yes, indeed.
I do not know you, and you've told me or no one else the things I just mentioned.
No,
is that
you sure
true?
Haven't.
Now, Where's your pain?
В эти времена уже начал формироваться некий стиль проповедей Джима. Во-первых, он ведет их довольно агрессивно, в таком ключе, почти переходя на крик иногда. Очень часто применяет рефрены в своей речи, ну, то есть повторяет что-то по несколько раз, что можно считать элементом НЛП. То есть видно, он учится. Но так как Let It Rain — это все-таки движение, состоящее из разных церквей, то ему тоже нужно было создать, получается, свою церковь, так как прихожане были. А где это делать не было? Сначала он назвал ее «Крылья исцеления». Потом, конечно, это название было слишком пафосным, наверное, и люди не поняли. И он решил к тому же ближе придвинуть социальный аспект и назвал свое движение «Народный храм». «People's Temple» правильнее перевести все-таки «Народный храм», а не «Храм народов». Потому что здесь прослеживается отчетливая ассоциация с такими же названиями, как «Народная республика Корея» и так далее. То есть это именно отсылка некая к коммунизму. Не только религиозный подтекст здесь присутствует, но и социальный. И как People's Temple получил поддержку всех остальных из движения Let It Rain? Его поддержали независимые ассамблеи Бога, его рукоположили в священники в 56 году, причем не кто-нибудь, а Мэдсон Бозе, это один из основателей всего движения. И вот как раз Бренхэм поддержал его тоже, стал публично с ним выступать, а он также один из основателей движения. Таким образом, его как бы приняли в семью, можно сказать, нового пятидесятничества. И вот тут-то популярность пошла резко вверх, потому что уже была та паства, плюс какое-то новое лицо, умеет выступать, проводит экстатические заседания, где лечит людей массово. К тому же он не только лечил, но и, например, рассказывал какие-то вещи, которые могли знать только сами люди. Хотя выяснить с помощью частных детективов тогда это уже не составляло никакого труда. Но очевидно, что более старшие товарищи из пятидесятников просто научили его работать. Научили производить эти лечения и как это все обставлять.
К этому времени Джонс очень сильно прокачал свои навыки вербовки и общения с аудиторией. Его паства постоянно увеличилась, и в первую очередь за счет афроамериканцев.
Дошло до того, что Джонс начал копировать Бренхэма в поведении, и чтобы сильнее ассоциироваться с пятидесятниками, переименовал церковь. Теперь это был народный храм христиан полных песнопений. Ну, потому что полное песнопение пятидесятников – это как раз одно из названий их церкви. И Бренхэм ответил. Ведь ему когда-то в свое время пришло откровение от Элайджи. Это был его голос Бога, который призвал его лечить людей перед грядущим концом света. Это важный момент, кстати, что вся его аудитория обладала апокалиптическими настроениями. Он таких привлекал к себе. И Бренхэм стал говорить, что Джонс — это воплощение Элайджи, что неспроста они встретились. Примерно в то же самое время Джонс познакомился с Божественным Отцом, Father Divine.
Знаменитый чернокожий проповедник. Один из самых известных чернокожих проповедников, ну, разве что кроме Мартина Лютера Кинга, если только.
Который, правда, не был проповедником, но все же очень известная личность. То есть, понимаете, статус человека, слушатели, да? Он действовал своей церковью. Это была церковь Миссии Мира. И стал обучать Джонса. Во-первых, тому, как вести благотворительность общественную правильно, что он объяснил, что нужно не просто помогать на проповедях, но и нужно проводить благотворительные обеды, строить ночлежки, даже, может быть, школы, производить какие-то услуги. В общем, по полной заниматься благотворительностью, чтобы привлечь как можно больше к себе незаменимых участников. Также преподал ему уроки манипулирования людьми, которые он сам использовал в своей церкви. Вроде того, что, ну, ты можешь объявить себя Богом сам, потому что ты же воплощение его, раз ты говоришь его устами, то не сомневайся в себе. Ты являешься продолжателем его дела, так что ты можешь так говорить своим людям. В тот же момент начинают проявляться странности вроде запрета на отношения между участниками храма впервые. То есть мнение, что это опять же из уроков отца божественного пришло. Ну и, естественно, этот персонаж стал активно тоже Джонс поддерживать, вместе с ним ездить иногда и таким образом оказывать ему уважение.
Кстати говоря, к тому времени отец Дивайн был уже довольно пожилым человеком. То есть они не так много провели времени в общении вместе. Но после смерти отца Дивайна Джонс даже попытался захватить власть и перетянуть его паству себе.
Один из ключевых уроков, который отец преподал Джонсу, было искусство создания общего врага. Он объяснил ему, что нельзя проповедовать только социальную справедливость. Нужно еще и объяснить людям, что есть они и есть мы, что есть какие-то враги, которые хотят нас уничтожить, и поэтому нам нужно сплотиться. Удивительно, как это легко легло на почву воспаленного ума Джонса, потому что эта концепция прямо соответствует еще и коммунистическим концепциям, которые использовались уже тогда в коммунистических государствах довольно активно. Странно, конечно, что он об этом раньше не подумал, но, видимо, отец божественный обладал таки даром наводить на людей прозрение. Так и на Джонса он смог сработать.
Джонс старался и самостоятельно показывать пример для своих последователей. Так, например, Марселин и Джим к моменту того времени, к 60-м годам, уже имели не только собственных детей, но и приемных детей различных рас. Свою семью проповедник называл «радужной». Многие же считают, что в этом жесте усыновления больше самопиара, чем искреннего желания воспитывать детей. Кстати, совсем разных. Коренная американка, трое этнических корейцев, и в 61-м они усыновили черного малыша, которого назвали Джим Джонс-младший. И причем они стали первой парой в Индиане, кто сделал это, усыновил черного ребенка.
А корейцев они усыновили после войны, в рамках поддержки корейского народа, который тогда подвергался агрессии со стороны Соединенных Штатов. Конечно, иронично, ведь корейский народ подвергался агрессии со стороны Советского Союза в то же самое время, но почему-то это на их коммунистический пыл не повлияло. Так или иначе, он заступился за угнетенных, и это было, конечно, очень красивым ходом. Вплоть до того, что многие члены его общины уже на тот момент тоже стали принимать свои семьи, детей разных рас.
А своего первого ребенка, усыновленного, это коренную американку, удочерил, прошу прощения, из-за того, что сам считал себя на четверть чероки, что вроде бы как не сильно подтверждается, хотя внешне, может быть, в нем есть какие-то индейские черты лица.
Про это что-то говорила его мать, что да, они происходят от чероки в четвертом поколении или в пятом. Такое вилами на воде.
Джонс проповедовал среди беднейших слоев населения. Теперь он раздавал продукты нуждающимся, лечил наркоманов от зависимости и объединял паству вокруг себя, говоря об идеалах социализма. Что может больше всего привлечь людей? Конечно же, божественное исцеление. И здесь он уже начал разворачиваться на всю катушку. Теперь его исцеление представляли из себя не только какие-то куриные потроха, но добавились и седативные средства. Так, например, известна история черной женщины, которая была накачана наркотиками, после чего она ничего не помнила, что с ней произошло, а когда она очнулась, она была в гипсе. И тут уже как раз начиналась проповедь, во время которой Джим Джонс во всеуслышание сказал: «У вас сломана нога!» Женщина смотрела на свою гипсовую ногу и была уверена, что действительно, да, у нее сломана нога. И Джим Джонс сказал: «Давайте снимем гипс». Ну, конечно же, гипс сняли в присутствии всех окружающих. И проповедник сказал: «Бегите!» И женщина побежала. Чудо! А то, что у женщины нога не была сломана, об этом, в принципе, история немножко умолчала.
Какое сильное было влияние у Джима. Если учесть, что на одном из видео демонстрируется, как он говорит женщине в инвалидном кресле: «Встаньте и идите». Она встает и как бы очень неуверенно сначала идет, а потом начинает бегать. Ну, мы же понимаем, что даже если ноги снова работают, есть атрофия мышц, которая не позволит человеку не только бегать, но и стоять-то нормально сразу после этого.
А если мы копнем чуть глубже, мы узнаем, что эта женщина была не просто пожилая женщина, это была его помощница, которая была загримирована под старушку в инвалидном кресле.
Тем не менее, полный экстаз зала, какие-то безумные крики толпы и полное подчинение Джонсу. The doctor has relieved you from your work in the second row. You have a bad spinal condition. Yes. And your hip is injured. Yes. Step from your wheelchair.
begin to step from your wheelchair. Try it. Just try it. Just try it. We have nothing to lose. We have no face to lose because we've said we're no panacea. But I have seen more healings here than I've ever seen any place.
Деятельность Джима Джонса, конечно же, не только пользовалась широкой общественной поддержкой, поскольку благотворительность — это всегда добавляет очков любому движению, но и очень активно поддерживалась пятидесятниками. Дошло это до того, что в 57-м его избрали президентом Мирового совета пятидесятников, а сразу после он присоединяется к Церкви Христа. Это такое движение, сосредоточенная вокруг благотворительности, прежде всего, в чем-то даже напоминающая собой адвентистов. Потому, ну, в частности, потому что у них тоже есть еженедельные обеды для всех участников, и также туда приглашают бедных без внимания к тому, веруют они или нет. Очень легкие условия входа, никаких проблем с тем, во что конкретно вы верите. То есть, поэтому очень широкий спектр принятых людей, вплоть до того, что в Церкви Христа запросто могли находиться люди, которые поддерживают Троицу и не поддерживают Троицу, что для любой другой церкви было бы критическим моментом и ересью. Здесь это было возможно. Их девиз — это «Суть в единстве, в суете свобода и во всем милосердие». То есть, Джим Джонс получил очень широкую поддержку всех движений, сосредоточенных на благотворительности, и так или иначе ассоциируемых с пятидесятниками, и, судя по Церкви Христа, уже не только с пятидесятниками. То есть у него были все возможности, наверное, впоследствии получить поддержку со стороны адвентистов. Разве что у них более строгие требования к участникам. Но особенностью Церкви Христа является, опять же, любовь к гимнам, к песнопениям и к танцам. Любовь к медиумам, конечно же, которых они приглашают регулярно к себе. Это даже дошло до того, что еще в 19 веке это движение разделилось на два направления из-за сложных отношений с музыкой. Да, когда-то давно, например, считалось, что музыка — это неправильно, она не должна присутствовать в проповедях, поскольку не по завету. Церковь Христа изначально — это объединение на фоне возрождения церковного, а концепция Кэмпбелла, Томаса и его сына, и предполагала, что надо проводить службы только по завету и полностью следовать завету во всем, до буквы. А там люди в пещере заседали, как бы, никаких органов.
Больше всего, я думаю, Джонсу понравилась возможность самостоятельного толкования Библии, которую разрешали ученики Христа, и терпимость к любым политическим взглядам. Главное у данного движения было вовремя делать отчисления. Так, например, за период с 66 по 77 года Народный храм перевел ученикам Христа около 1 миллиона долларов. Это еще по тем деньгам. Но главным же плюсом состоять в движении Церковь Христа было признание религиозным движением и полноценным и освобождение от уплаты налогов в США.
Это уже был некий запрос на политику, который начал понемножку реализовываться, потому что в то же время ученики Христа — это довольно крупное движение, уже несравнимо более крупное. Какая-то попытка уже приобрести вес начала здесь прослеживаться.
И как следствие, Джонс был назначен мэром Индианаполиса на пост директора комиссии по правам человека. Его приближенные рекомендовали поменьше светиться, ну, чтобы не было противоречий из-за расовой сегрегации и прочих его проповедей социалистических. Но он посещал радио, телевидение, продолжал продвигать политику расовой терпимости. Тогда постоянных членов храма было уже около 400. И все равно он не смог привлечь в свои ряды большинство жителей Среднего Запада, как самостоятельно вот он планировал это сделать. Потому что сильны были идеи белого превосходства на Среднем Западе.
Он вообще в то время больше занимался даже не столько религией, сколько общественной деятельностью. Церковь находилась в Черном квартале и стала таким символом принятия и борьбы за равенство с белыми для всего афроамериканского населения этого города. И, конечно, это вызывало сильный гнев со стороны белых, в том числе Ку Клукс Клана. Доходило до того, что им динамит подкидывали в угольные хранилище, разрисовывали свастиками храм.
Были звонки с угрозами.
Конечно, до прямых избиений вроде как не дошло, но Джим понимал, что здесь опасно. Если что, могут, наверное, даже и что-то более активное сделать, например, сжечь церковь. Отчасти недовольство было связано еще и с тем, что Джонс был чрезвычайно изобретателен в своем изобличении дискриминации. Он, например, запросто мог провернуть такую вещь, как купить много билетов в театр, в кино, и не сказать, что билеты приобретаются для афроамериканцев, а потом уже пригласить их всех, и когда им начнут сопротивляться, сказать: «А что, это незаконно?» Сказать было нечего. То есть он любил ловить организации за руку, если они производили дискриминации. В какой-то степени это даже было такой адвокатурой, можно сказать. То есть его изобретательность породила ему врагов.
К слову, также он посещал и рестораны, и кафе, прочее заведение. Только ради того, чтобы показать, что все равны, всем разрешен вход. И это очень сильно вызывало недовольство у местных жителей.
Причем можно считать, что все это искренне, потому что первое недовольство случилось еще в юном возрасте, когда на его глазах отказали в стрижке черному парню. И он в это время как раз сидел у Брэда Брея. Встал и попросил обслужить его тоже, иначе он сам откажется. Ну и когда предсказуемо ничего не получилось, он оттуда ушел.
Джонс хотел иметь не только в Индианаполисе своих последователей, но и его учение должно было распространиться по всей Америке. Так он ездил с миссией на Кубу, через Гайану путешествовал в Бразилию, но и там он провалился. То есть у него не получилось привлечь чернокожее население, как он предполагал, что там за ним пойдут. И в то время, пока он был в отъезде, его паства начала оттекать. То есть люди перестали в таком количестве присылать деньги, посещать церковь. А деньги у Джонса заканчивались, и ему пришлось вернуться. Он понимал, что его положение шаткое, что у него осталось буквально сотни человек. Что можно сделать? И он решил сообщить, что у него было видение. Мы знаем, что была холодная война, а Джонс заявил, что ядерная война неизбежна, ну вот 100%. А спастись можно только в одном месте, в Сан-Франциско.
Все это случилось из-за того, что он увидел в 61-м во сне, что Индианаполис атаковали ядеркой. И он начал параноить из-за этого. Но, как и все американское общество в те времена, стало бояться ядерной войны. Есть мнение, что это был просто такой повод, чтобы свалить из Индианаполиса, потому что там все равно больших перспектив не было в плане наращивания паствы. Но возможно, что он действительно испугался, плюс он же очень восхищался Бренхэмом, а Бренхэм пророчествовал конец света. Поэтому он наверняка на это пророчество повелся. Он говорил, что единственный шанс — это Южная Америка. Как ему в голову пришла идея про Южную Америку? Он прочитал в статье Esquire 10 самых безопасных мест в случае ядерной войны. И одно из мест было Белая Аризонта. На первом месте, точнее, это было. Вот он туда и поехал исследовать. Ну, в итоге он там жил, исследовал местную экономику. В проповеди особо не вступал, осторожен был с ними, потому что население не такое терпимое к коммунизму там было. Ездил в Рио, жил в фавелах. В общем, изучал регион. И вот в те времена он иногда начал посещать Джорджтаун, чтобы также проследить. Ну, конечно, он беспокоился, что борьбу-то оставил и своих там друзей в Соединенных Штатах, а движение там скатывалось.
Храм переехал в Северную Калифорнию. С возвращением Джонса в Америку вернулись и его прежние прихожане. Финансирование стабилизировалось. Тогда же народный храм начал путешествие на автобусах по всему штату. И в это же время происходит небольшой слом концепции. Джим открыто отказывается от христианства.
Вообще интересно, что в те времена он сказал довольно точно: ядерная война случится 15 июля 67-го. То есть он как бы увидел пророчество, что говорит нам о религиозности. И в то же время, в первых же проповедях в Сан-Франциско, ну не в Сан-Франциско, а в Укае, в Северной Калифорнии, он говорит: «Я бог-социалист». Каким-то причудливым образом в его сознании совместился социализм и вера в Христа. И это на самом деле не новшество. Дело в том, что существует целое движение, называющееся апостольский социализм. Происходит оно от идеи, что в самой Библии много раз упоминается: «Помогайте бедным, все должны жить в равенстве, а тот, кто богат, будет наказан». Апостольский социализм никогда не был явным движением, которое выражалось в конкретных церквях или учениях, но так или иначе, коммунистические тенденции, по мнению апостольских социалистов, всегда сопутствовали, во-первых, христианству, а во-вторых, простому люду. В этом что-то есть, потому что, например, крестьянская война в Германии в 16 веке как раз в качестве лозунгов выставляла в том числе и равенство для всех, христианское равенство. Движение дидлеров в ходе английской революции тоже выступало с похожими мнениями, и как раз все это строилось как бы на христианстве. Христианская идея о том, что нужно помогать бедным, с точки зрения социалистов апостольских, демонстрирует, что Христос вообще был первым коммунистом на самом деле. И социалистам он выступал за то, что все люди должны жить в равенстве. Ну а более широкое распространение движения получило в 19 веке. Ну, соответственно, с распространением коммунизма по Европе, первых идей, связанных с ним. Здесь стоит сказать, что одним из самых известных представителей движения можно назвать Льва Толстого, потому что он как раз продвигал именно идею социализма через религию. Даже написал такую работу, как «Царство Божие внутри нас», который проповедовал похожие точки зрения. Поэтому здесь Джим Джонс не был большим новатором, но новаторством было соединить именно современное учение коммунизма, потому что церковь такое не поддерживала. Тем самым он становился оппозиционным лидером для нее.
В своих проповедях Джонс представлялся реинкарнацией Ленина, Ганди, Иисуса, Будды и даже отца Дивайна. Вот его цитата, например. «Во что вам нужно верить, так это в то, что вы можете видеть. Если вы считаете меня своим другом, я буду вашим другом. Если вы видите во мне своего отца, я буду отцом для тех из вас, у кого его нет. Если вы видите во мне своего спасителя, я буду вашим спасителем. Если вы увидите во мне своего бога, я буду вашим богом».
Он даже говорил, что если вы родились в капитализме США, то вы родились в грехе, а если вы родились в социализме, то нет. Он удивительным образом начал совмещать эти два движения, что с одной стороны говорило о его политических амбициях, а с другой стороны, что он не хотел потерять паству, которая пришла к нему именно из религиозных начал. И, естественно, ушла бы от него, если бы он полностью переформатировал движение в марксистский кружок. Пришлось балансировать.
К середине 70-х годов штаб-квартира организации переместилась в Сан-Франциско. Там он продолжал расширять свою паству. Но в то же время жизнь в культе подвергалась все большему контролю. У лидера секты появился совет из приближенных последователей. Так это была комиссия по планированию и посох храма, некая внутренняя так называемая полиция секты. В посох храма ходили женщины, исключительно приближенные к Джиму Джонсу. А в комиссию по планированию входили и женщины, и мужчины. Они составляли верховный такой совет в организации. И что интересно заметить, среди этих приближенных не было ни одного афроамериканца. Совпадение? Не думаю.
Расист! Расист!
Эти люди должны были следить, внимательно ли паства слушает проповеди, не пропускают ли члены храма свою работу, исправно ли платят взносы, и, само собой, они должны были контролировать наказание провинившихся. Тогда же уже начались избиения людей, которые могли просто-напросто уснуть во время проповеди, потому что человек работал в ночную смену, и вот так случилось, что уснул буквально на минутку. А после этого его избивают так, что на спине нет ни одного живого места. Также и Марселина Джонс признавалась подругам, что ее муж становится все большим параноиком. Вероятно, именно тогда он начал употреблять барбитураты и носить солнцезащитные очки, не снимая, 24 часа 7 дней в неделю.
Тем временем проповеди все больше сосредотачивались на его личности, как возрожденного Христа, Ленина и тому подобное, и все дальше отходили от христианства. Он, например, мог начать топтать Библию в процессе проповеди и говорить, что вот эта книга не заставит нас свернуть с пути равенства и братства.
«Эта книга держала вас в рабстве 2000 лет», — говорил он.
Он выпустил статью «The Letter Killed» как раз в это время, в котором объяснял, что христианство на самом деле содержит в себе много абсурдных элементов, но при этом есть там истинные утверждения, конечно. Однако его агностицизм с этого момента уже не подлежал сомнению. И вот вопрос. Мы понимаем, да, что Джим Джонс использовал веру для продвижения марксизма фактически с самого начала. А почему же тогда вся его паства с ним осталась? Более того, он начал прирастать потом членами очень активно. Вот это очень интересно. И, скорее всего, связано с тем, что к этому времени уже сложился полностью стиль его проповедей, и он был авторитарно экзальтирующим, можно так сказать.
Просто-напросто, я считаю, что он стал такой своеобразной рок-звездой.
Возможно.
У него, его люди, его последователи, они просто были его фанатами. Да, им нравилось, что он говорит о расовом равенстве, что он говорит о всеобщем социальном равенстве. Но основное, наверное, все-таки это была его речь, то, что им больше всего нравилось.
Просто стоит вспомнить, каким воплем его приветствуют слушатели.
Had her mind completely gone, for she was taking the money, but she didn't even give that side of the story. She just opened up her heart and did what the Spirit said to me inside to do. And I said, you won't suffer loss. And I said, you'll influence officers. You'll influence people. And before an hour was gone, they were praising the church down in the main jail. God Almighty. Spirit of God. Holy, holy, holy.
К тому же, с этого времени, как ты, Дэн, и сказал, он начинает организовывать структуру. В нее входят не только вот эти сотрудники храма, высший круг, такая внутренняя полиция. Там еще и плановая комиссия храма, которая до 100 человек порой доходила. Ну, контроль ежедневных дел, финансы и так далее. Ключевые решения на собраниях принимали раз в неделю или чаще. Более того, он создал войска. Это были обычно черные работяги. Они ставили стулья, заполняли там эти корзины с едой. И вот их как раз привлекал остаток религиозности и нравился при этом такой политический просвет, которого им не хватало. А вот совет Джонса, как все верно отмечено, это белое, образованное, с опытом работы. Для чего? Чтоб пахали внешне и приносили все денежки в храм. Потому что с этого времени у него уже появляется концепция религиозного коммунизма. Коммунализма, да. Религиозного коммунализма. Отдавайте свои ценности взамен на снабжение от храма. С точки зрения коммунизма логично.
Со временем народный храм становится уже по большей части корпорацией, а не какой-то церковью, организацией. Потому что он начинает расширять свое влияние. Проповедник поддержал на выборах мэра Сан-Франциско Джорджа Маскона, что принесло Джиму пост в городском управлении. А его политическое влияние было настолько велико, что он выводил своих последователей на митинг в поддержку Картера на президентских выборах. Имел неоднократные встречи с президентом и первой леди.
В частности, он вывел своих сторонников во время приезда Розалин Картер в Сан-Франциско впервые. И таким образом обеспечил ей поддержку заранее. И затем уже поэтому ей пришлось с ним встретиться и обсудить, на каких условиях это было сделано. То есть он понимал в политической игре, к тому же.
Под контролем народного храма находились 9 домов престарелых, 6 общеобразовательных школ, и также у них была собственная газета, и они вели курсы для молодежного колледжа. То есть можно представить, насколько было крупным влияние в Калифорнии этой организации.
Да и в Штатах. Так раз в те времена они начали турить на автобусах. Они закупили 10 или 15 автобусов и регулярно ездили в туры по стране даже. То есть до Вашингтона они приезжали даже однажды. Причем условие было такое. Если поездка не заработает нам миллион минимум, то это того даже не стоит. Не отправляемся. То есть нужно было составить, получается, бизнес-план, как мы поедем, как будем собирать денежки, чтобы это все дело окупилось. Плюс каждый, кто выразил хоть какой-то интерес к храму, ему присылали назад письма с предложениями вступить. У них была целая служба, которая занималась только этим, отсыланием писем. Что-то вроде 30-50 тысяч писем ежемесячно они отсылали. Заинтересованным или важным личностям, еще кому-нибудь, связанному с движением. Более того, они даже продавали свой собственный мерч. Сначала Джим сопротивлялся тому, что продавали фотографии, которые он благословил, но это оказалось слишком выгодным бизнесом, так что пришлось поддаться. А так они продавали футболки, всевозможные элементы, даже маленькие пенни, которые он осветил. И когда они ездили в туры, всегда последние автобусы оставляли свободными для того, чтобы те, кто заинтересовался, мог поехать с ними дальше в путешествие. Так они привлекали молодых участников, скорее всего, кому было интересно попутешествовать по стране, в том числе в сообществе людей, идущих к одной цели.
Однако же, начиная с 71 года, росла и критика церкви Джонса. Публиковались исследования шарлатанских действий их лидера. Так, например, в газете «Сан-Франциско Экзаменер» вышла статья, критиковавшая Джима Джонса за претензию на божественность и фейковые чудеса. Его реакцией стал приказ скупить все экземпляры газет в городе, чтобы местные жители не смогли прочитать статью. Бывшие члены культа обвиняли храм в жестоком обращении. Один из мужчин, например, обвинял лично Джонса в изнасиловании. Ну и эта ситуация вполне могла иметь место, так как бывшие последователи вспоминают, что еще в Калифорнии на проповедях лидер мог открыто рассказывать о своих бисексуальных половых отношениях. Прямо с кафедры.
Why are you gay?
Также среди своих приближенных Джонс не раз устраивал тест на доверие, наливая вино и сообщая, что оно отравлено, чтобы посмотреть на реакцию. Но что удивительно, ни один из человек, которые, по идее, должны были умереть там в течение 20-40 минут, не проявлял никакой агрессии. Они все сидели смиренно, что подтверждало полную лояльность к лидеру.
Есть мнение, что так он приучал их к смерти, к мыслям о смерти. К тому, что однажды, возможно, это придется делать. Тогда он впервые начал об этом задумываться. Еще есть интересный момент, который тоже ему помешал, наверное. Это банда восьмерых. Случился побег с оружием нескольких участников на трех грузовиках. Они сбежали в Канаду по открытой местности, но, может, через границу с таким количеством оружия просто так пройти не получится. То есть не все стало хорошо в королевстве, и видно было, что кто-то недоволен, а Джим переживал это тяжело, так что начал понемножечку параноить.
Например, в 73-м году, это для характеристики еще Джима Джонса, он был арестован за мастурбацию в присутствии мужчины в туалете. Но, что интересно, обвинения с него были сняты, а материалы дела уничтожены.
Ой, как удобно!
Это очень забавная история, потому что это случилось с агентом, которого закинули, ну, в гражданском, чтобы он за ним наблюдал. А он к нему подсел во время заседания, ну, не заседания, а представления в театре, побазарил. Потом агент пошел в туалет, а он пошел сразу за ним. Испугал человека, видимо. Так что мы знаем об этой истории именно потому, что он нам рассказал.
Так агент агентом, но интересно это то, что... Его политическое влияние было настолько велико, что любые жалобы, которые поступали наверх, закрывались людьми. То есть это было политическое влияние.
Благодаря его влиянию был избран мэр Сан-Франциско. Он фактически мог к тому моменту уже организовать любому персонажу поддержку, если тот его попросит. Задонатит его церкви или еще как-нибудь. Потому что у него была армия готовая, и он мог быстро ее мобилизовать. Там в течение 6 часов за нужного человека. Так что, конечно, замяли дело. Слишком уж выгодный человек.
Но все равно, с осени того же года начал разрабатываться план переноса народного храма на территорию, которая была бы не подконтрольна США. И Джонс выбирает Гайану из-за социалистической направленности государства. Недавно произошла революция, довольно близко в то же время к Соединенным Штатам, Южная Америка. Там рядом Бразилия.
И существенный момент в том, что в Гайане, единственной стране из всей Южной Америки, официально говорят на английском языке.
Уже в следующем году, в 74-м, были приобретены земля и материалы. Началось строительство поселения, которое получило название Джонстаун. Стоит не забывать, что одновременно с планированием переезда у Джима Джонса усиливалась и его зависимость от седативных средств, от барбитуратов. Как следствие, его паранойя усиливалось тоже. Поэтому любые действия, там, любое заведенное дело, любая статья в газете, все вызывало в нем раздражение. И, само собой, тонну негатива. И к 77-му году ситуация вокруг секты накалялась. Перебежчики, то есть те люди, кто покидали храм, они постоянно говорили о том, что и физически, и сексуально их там угнетают. Они требовали начать расследование. Они писали и мэрам, и губернаторам. В принципе, информация об этом доходила даже до аппарата президента США.
Есть записи, где Джим Джонс спокойно проводит... Ну, с его согласия проводится избиение его сына за то, что он спал на проповедях. Очевидно, все, стабильность потеряна. Об этом пошло очень много сообщений. Ну и Джим тоже не идиот. Он понимал, что сейчас начнут копать и раскопают рано или поздно, а значит, к нему придут с ордерами. И главное, из-за всех этих слухов он стал терять политический вес. Потому что, да, окей, тебя не арестовывают, нет еще дел, но никто уже не хочет с тобой взаимодействовать из политиков, потому что это уже опасно, замораться можно. Не очень весело. К тому же из-за того, что он начал отрицать христианство так сильно на своих проповедях, от него начали отворачиваться старые союзники, пятидесятники. Его впоследствии даже исключат из Церкви Христа, из пятидесятнического движения за отрицание Библии. Ну, правда, поздновато, в 78-м, но все же.
И поэтому, несмотря на то, что на территории Джонстауна были ресурсы лишь для 200 человек, Джим Джонс вместе с 600 последователей переезжает. Он начинает распродавать активы храма, что составляло ни много ни мало, а более 10 миллионов долларов, что на сегодняшние деньги это почти 43 миллиона. То есть он аккумулирует все больше денег, чтобы их вкладывать уже в Гайане.
С чего бы Джонсу так сильно беспокоиться по поводу этих статей? Ведь у него к тому времени уже была очень масштабная поддержка. Он не просто выступал с религиозными деятелями. Его поддерживали, в принципе, и Джимми Картер в какой-то степени, Уолтер Мондейн, а также Вилли Браун. Это один из афроамериканцев на уровне Лютера Кинга. И тот как раз сравнивал Джима Джонса с Лютером Кингом. Более того, именно Джима Джонса поддерживал первый открытый гей в Соединенных Штатах Харви Милк. И часто выступал вместе с храмом. И когда начались расследования, все эти люди попытались заступиться за храм и объясняли, что все это, скорее всего, ложь. Ну, как, собственно, утверждал и Джонс. Казалось, что вот сейчас, еще немножко, и все получится. Джонс налаживал отношения даже с исламской нацией к этому моменту. Это движение, которым Малькольм Икс засветился. Пытался, по сути, создать большую, широкую коалицию за права афроамериканского населения к тому моменту.
Ну, уже надо заметить, что сейчас Джонс видел себя как лидера всей черной нации.
К нему приезжал Анджела Дэвис неоднократно. Интересовалась его деятельностью и в храме, и, в принципе, для населения в Калифорнии. Мы же не забываем, что Сан-Франциско, да, Лос-Анджелес, Калифорния – это как раз место, где движение за права было максимально активным, оно и сейчас там очень активно. То есть он таким образом предвосхитил даже то, что потом будет основной доминирующей темой в политике США на ближайшие, там, ну, не ближайшие, а через 30-40 лет, уже тогда. И когда он понял, что все-таки нужно бежать, потому что даже если ничего не обнаружат, даже если свидетельства не будут очевидными, а Джонс понимал, что свидетельства тех, кто сбежал, будут однозначными и сомнений не останется. Даже в этом случае можно было еще как-то справиться с помощью поддержки внешней. Но он понимал, что, скорее всего, его задавят. В его мире сейчас уже, в таком, знаете, пропитанном наркотическим угаром, его преследовали со всех сторон. Это 70-е годы, а в 60-е была раскрыта слежка ЦРУ за всеми деятелями защиты прав черного населения. Программа называлась COINTELPRO, и в ходе этой программы пытались дискредитировать многих, например, актрис и актеров, или еще каких-то общественных деятелей. Слежка за Мартином Лютером Кингом велась в рамках этой программы. Ну и опять же, судьба Кинга как бы намекала Джонсу на то, что ждет его в ближайшей перспективе, если он не справится с этим потоком дерьма на вентиляторе. Поэтому он принял самое простое решение из всех возможных, как ему казалось, самое очевидное и доступное. А давайте мы все просто сбежим отсюда, и проблем не будет никаких. Но почему тогда в Джонстаун завезли цианид еще задолго до того, как они туда переехали? Видимо, Джим еще в те времена приготовился, что если что-то пойдет не так, нужно будет красиво уйти всему движению, чтобы не дискредитировать его, а символично продемонстрировать готовность идти на жертвы ради идей, как это делал его многократно любимый, в котором он признавался в любви, Джонстауне очень много раз, Советский Союз. Ну, по его мнению, величайшая жертва, которую Советский Союз заплатил, это борьба с фашизмом. Иронично, что он сравнивал свою деятельность с этим, конечно. Ну и Джонстаун изначально назывался сельскохозяйственный проект «Храма народов». Тоже немаловажно, это такое характерное коммунистическое название. То есть, наконец-то его движение получило свою землю. И, если честно, я считаю, что Джонстаун можно на полном серьезе считать небольшой страной коммунистической. Потому что к этому времени там уже и тайная служба, и солдаты, соответственно, работали точно так же, как работает КГБ СССР.
Что и говорить, если исследователи замечают, что если бы так случилось, то Джима Джонса убили бы, он бы стал настолько популярным человеком, он был бы чуть ли не своего рода Мартином Лютером Кингом в Соединенных Штатах.
Фигурой международного значения он стал бы наверняка. И, естественно, все противники социалистических государств стали бы использовать это против Соединенных Штатов. Но я думаю, что ключевую роль здесь сыграла все-таки его собственная паранойя, потому что было из-за чего бежать.
Не только паранойя, еще и собственное эго. Достаточно вспомнить один из эпизодов, произошедших в Сан-Франциско, когда, находясь среди своих последователей, он разыграл такую сценку. Там, по-моему, был обед, если я не ошибаюсь, и прозвучал выстрел. Все были в шоке. Святой отец упал. На его груди начало расползаться пятно крови. Все всполошились, побежали в церковь прятаться, в здание храма. А он остался снаружи.
Всех обуяла паника.
Все паниковали, потому что это как раз было время, когда на лидеров борьбы за права черных совершались покушения. И тут личный охранник Джонса приносит рубашку с двумя отверстиями и пятнами крови. А за ним, как ни в чем не бывало, входит Джонс, абсолютно невредимый, и заявляет: «Я себя исцелил сам». Можно только представить, насколько это увеличило в него веру его собственной паствы.
И убедило их в том, что есть опасность. Существенная, что придут и за ним, и за ними.
И это как раз и показатель, что сразу же при переезде Джонса за ним поехала большая часть его последователей.
И в то же время возникает вопрос. Соединенные Штаты взяли и так просто отпустили тех, под кем готовилась куча разоблачающих статей, над кем должен был уже существовать колпак и так далее. Это как так получается? Они все одним рейсом что ли взяли и поехали? Нет, тут все было очень хорошо продумано. Они создали целую комиссию в Нью-Йорке, которая занималась распределением членов храма по самолетам, чтобы они улетали по 3 человека в одном судне. Причем в разных местах, далеко друг от друга, чтобы никто их не смог отследить при перемещении. Поэтому они переехали не сразу, а в течение 3-4 месяцев в Гайану. Это была, по сути, даже такая секретная, тайная операция, которую они провернули. Вообще, сам факт, что они на такое способны, говорит о очень высоком уровне внутренней организации к этому моменту. Вот почему я настаиваю, что Джонстаун — это почти государство. Ну и как только Джонс туда переехал сам и все его последователи, он начал проповедовать в том числе такие вещи, как трансляцию. Здесь, конечно, вспоминается Heaven's Gate молниеносно, потому что он заявлял, что все вместе умрут и переедут на другую планету, и будут там жить счастливо. Лучшая реклама против наркотиков, по-моему.
Однако с переездом проблемы не закончились, и в США уже сформировалась группа обеспокоенных родственников, это уже ее официальное название, людей, члены чьих семей находились внутри народного храма, и, по их мнению, удерживались там насильно. Они добивались от американских властей каких-либо действий. Так, например, известна история Грейс Стоун, у которой были половые отношения с Джимом Джонсом, и Джонс был убежден, что ее сын рожден от него. А сам спор об опеке над ребенком дошел аж до самого премьер-министра Гайаны. Вообще, у Джонса было много любовниц и любовников. Но самыми преданными принято считать самых приближенных. Кэролин Мур Лейтон, самая близкая его любовница и довольно преданная последовательница, Мария Кацарис, это его личная помощница, и Энни Мур, личный врач проповедника. К слову, Энни Мур и Кэролин Мур, они родственницы, кузины. В июне 78 года из Джонстауна сбежала Дебби Лейтон, это личный секретарь Джонса. Она дала под присягой показания, которые просто нельзя было игнорировать. Она рассказывала про суровые условия труда, 11-часовой рабочий день, про скудное питание, в основном это был рис, про разъединенные семьи, то бишь принудительный целибат, и редкий сон. И что самое главное среди редкого сна, что постоянно ночью будилось население Джонстауна, вызывалось к центральному павильону, и проводилась репетиция так называемых «белых ночей». Что такое «белая ночь» в интерпретации Джима Джонса? Это событие, когда все жители Джонстауна должны были добровольно отдать свою жизнь. Когда наливался напиток разведенный, раздавался всем жителям, включая детей, и они должны были его выпить. После чего, спустя какое-то время, когда люди уже плакали, бились в истерике, он заявлял, что все хорошо, мы все живы, но нам надо быть готовым к тому, что на нас нападут и нас будут истреблять. Поэтому мы должны добровольно отдать свои жизни. Также для тех, кто не мог работать или не хотел, может быть, работать, проявлял какую-то лень, были наказания. Их либо избивали, либо отправляли в яму. You want to die, do you? I don't give a shit tonight. We put him in the fucking box tonight. How about going in the box tonight? Dan. Put your hand in there. Put your hand in there. We might as well be free from you. Nobody else see it. Nobody else see it. В яме, это выкопанная практически могила внутри земли, которая накрывалась сверху, туда могли скинуть змей или еще какие-то неприятности довести до человека, чтобы полностью вывести его из себя и нарушить его психику. Также в Джонстауне была повсеместная слежка друг за другом. И это было нормально, когда дети могли донести на родителей и родственники могли донести на своих родственников. Это нормально было. Джонс целенаправленно готовил своих последователей к смерти. Каждый день он сообщал, что рано или поздно придут агенты ЦРУ. Всех перестреляют, детей будут пытать, они не дадут спокойно жить жителям Джонстауна. Группа озабоченных родственников продолжала атаковать правительство штатов. Как итог, в ноябре 1978 года миссию по установлению фактов нарушений прав человека возглавил конгрессмен Лео Райан. И довольно долго Джонс отказывался пускать его на территорию коммуны. Более того, он вдохновил своих последователей подписать протест против визита конгрессмена в Джонстаун. Но так или иначе, 15 ноября 1978 года Райан, репортеры и группа родственников прилетели в Джорджтаун, столицу Гайаны. Спустя какое-то время переговоров, Джонс все-таки выдал личное разрешение на визит делегации, в которую предусмотрительно не были допущены родственники, а только конгрессмен и журналисты. 17 ноября делегация была встречена в коммуне, и одухотворенные люди на любой вопрос отвечали, что они счастливы и что они благодарны своему отцу. Однако вечером, во время концерта, конгрессмену Райану была передана записка с просьбой о помощи. И так уж произошло, что передававший ему человек ее выронил из рук, после чего поднял и сказал: «Вы что-то уронили». А увидевший это мальчик сказал: «Он передал записку! Он передал записку!» То есть это опять же показательное событие о том, как накалена была обстановка внутри. После чего конгрессмен решил, что что-то здесь все-таки нечисто. Почему-то, несмотря на то, что люди говорят о том, что все хорошо, есть те, кто недоволен. И нужно остаться на ночь, чтобы утром можно было забрать с собой как можно больше желающих. Это и стало роковой ошибкой конгрессмена. Heretic Talk. Слушали подкаст Heretic Talk. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Подключайтесь каждую неделю, чтобы не пропустить новые истории. Над выпуском работали Дерон Денис и Юров Ярослав. Звук Кирюхин Александр. Отдельное спасибо за музыку Молокола. Heretic Talk Podcast.